Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором части нашей программы сегодня, 3 июля, адвокат главы Чечни против правозащитного общества «Мемориал». В Страсбурге сегодня заседание по делу «Луценко против Украины». День госавтоинспектора. И вопрос, который мы задаем сегодня нашим слушателям, звучит так. Улучшается ли, на ваш взгляд, работа ГИБДД? С 9.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы вы можете прислать ответ на номер для СМС 8 903 743 2801. Работает пейджер в Москве 660-1046, его номер и адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. А также не забывайте, работает форум на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Компенсации в 500 000 рублей и извинения от правозащитного общества «Мемориал» требует юрист Рамзана Кадырова. Андрей Красненков, на протяжении последних нескольких лет представляющий интересы президента Чеченской Республики, рассчитывает получить эти деньги с правозащитников за показавшиеся ему обидными сведения, содержащиеся на сайте «Мемориала». Сегодня к рассмотрению соответствующего иска планирует приступить Тверской суд Москвы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Поводом для обращения Андрея Красненкова в суд стала размещенная на сайте правозащитного центра «Мемориал» статья под заголовком «Представитель Рамзана Кадырова вводит журналистов в заблуждение». В этой заметке, опубликованной осенью 2010 года, содержались пояснения правозащитников о происходящем в разбирательстве по делу о клевете на главу Чечни. Тот процесс длился несколько месяцев и завершился в прошлом году оправданием руководителя «Мемориала» Олега Орлова. Но заметка появилась на сайте тогда, когда слушания по делу о клевете шли полным ходом, и обе стороны активно комментировали происходящее. Сотрудники «Мемориала», в частности, заявляли, что полагают, будто Красненков сознательно искажает факты. И в качестве примера приводили заявление представителя главы Чечни журналистам о том, что Орлов и его защита пытались приобщить к материалам гражданского дела по иску Кадырова к Орлову сфальсифицированную подложную расшифровку видеозаписи, в то время как суд, просматривая сюжеты на диске и сверяя их с расшифровками, отметил технический недостаток текстов. Были расшифрованы лишь те высказывания должностных лиц Чечни, на которые Орлов и его представители ссылались в суде, а вводные слова дикторов и корреспондентов не расшифровывались. Потому, отметили в «Мемориале», суд принял ходатайство о приобщении видеозаписи после устранения недостатков. Отмечалось также, что Красненков не менее точно излагает журналистам и ряд других сюжетов, например, связанных со встречей президента Чечни с правозащитниками. Все это позволило сотрудникам «Мемориала» в опубликованной на сайте статье предположить, что Красненков говорит неправду, стремясь очернить правозащитную организацию и ее руководителя, а также ввести журналистов в заблуждение. Андрей Красненков усмотрел в этом клеветнические измышления и пошел требовать компенсации в 500 000 рублей. Вот как прокомментировал это обстоятельство председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
На наш взгляд, очевидно, что иск господина Красненкова не подлежит удовлетворению полностью. Его бесконечные вот эти сейчас уже продолжающиеся иски к нам связаны прежде всего с тем, что он хочет получить какую-то, ну, по крайней мере, моральную, что ли, компенсацию за тот, конечно, очень сильный проигрыш в суде по уголовному обвинению у меня. Ведь я был оправдан судом первой инстанции, и все утверждения о том, что я виновен, абсолютно развалились.
Андрей Красненков уверен в своей правоте, а этот комментарий Олега Орлова считает еще одним доказательством того, что в «Мемориале» его хотели унизить и оклеветать.
Я считаю, что они не просто порочат меня, но это сознательная клевета в мой адрес, и по этому пути я и пойду во время своего выступления 3 июля. Вот у меня есть очень много доказательств, что «Мемориал» именно хотел оклеветать меня и делал это с целью повлиять в свою пользу, повлиять на ход рассмотрения уголовного дела. То, что они хотели меня опорочить и оклеветать, и просто унизить, доказывает и комментарий Орлова, в котором он прокомментировал возобновление производства по делу после моего ходатайства, тем, что я якобы хочу получить моральную компенсацию за поражение в уголовном деле. Там никакого поражения все-таки не было. Да, был оправдательный приговор мирового судьи Морозовой, который впоследствии был отменен. И на этом, к сожалению, дело было прекращено.
Тверской суд Москвы уже брался за рассмотрение иска Красненкова о защите чести и достоинства, но производство по делу было приостановлено по просьбе самого же истца. Он уверял, что часть информации, которая необходима для обоснования иска, будет использована в ходе прений по уголовному делу Кадыров против Орлова, и ему не хотелось бы раньше времени раскрывать карты. Теперь Тверской суд вновь возвращается к иску Красненкова о защите чести и достоинства, которые, по его мнению, были задеты сотрудниками мемориала. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Европейский суд по правам человека в Страсбурге объявит решение по жалобе бывшего министра внутренних дел Украины, лидера партии «Народная самооборона» Юрия Луценко. Луценко обратился в Страсбург с просьбой признать незаконным его арест. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Юрия Луценко, занимавшего после Оранжевой революции пост главы МВД Украины в трех правительствах, арестовали в конце декабря 2010-го по обвинению в растрате государственных средств. В начале января 2011-го Луценко подал жалобу относительно необоснованного и незаконного ареста в Европейский суд по правам человека. Только 17 апреля нынешнего года состоялись публичные слушания по этой жалобе, и сегодня в Страсбурге будет объявлено решение, говорит депутат Верховной Рады от нашей Украины «Народной самообороны» Олесь Даний.
Очевидно, что будет написано, что задержание было незаконным. К сожалению, опоздало это решение, так как уже Юрий Луценко осужден. Поэтому это скорее моральная сатисфакция, но оно покажет, насколько неправомочно украинское судопроизводство, насколько заангажированы силовые ведомства, насколько между ними идет координация действий, идет вопрос о координации действий между СБУ, милицией, генпрокуратурой и судебной властью, а значит, кто-то ими руководит и по этому делу дает указания. То есть это покажет политическую подоплеку этого действия. Но, к сожалению, каких-либо решений о освобождении из-под стражи, к сожалению, не будет принято.
В конце февраля этого года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы за то, что он принял на работу в МВД своего водителя и незаконно предоставил ему квартиру и начислил пенсию. Сам Луценко назвал вердикт политической расправой над ним со стороны президента Виктора Януковича и его окружения. Для рассмотрения вынесенного оппозиционному политику приговора Европейским судом необходимо пройти все украинские судебные инстанции. Опасаясь, что в Страсбурге могут отменить приговоры и Луценко, и бывшему премьеру Юлии Тимошенко, осужденные к 7-летнему наказанию за превышение полномочий, украинские власти под разными предлогами затягивают кассационное рассмотрение этих дел. Кроме того, продолжаются другие судебные процессы над оппозиционерами. В частности, по второму делу Луценко инкриминирует превышение служебных полномочий при санкционировании слежки за водителем экс-руководителя Службы безопасности Украины Владимира Сацюка, главного фигуранта до сих пор не раскрытого дела об отравлении в 2004-м оппозиционного кандидата в президенты Виктора Ющенко. Продолжает Олесь Даний.
Когда было вычленено дело о слежке за водителем, мне казалось, что идет вопрос о попытках более быстрого завершения предыдущего дела для того, чтобы Юрий Луценко не успел подать апелляции и не имел возможности принимать участие в избирательном процессе, так как этот эпизод казался уж очень абсурдным. Когда я увидел, как ведет эти заседания судья, создает впечатление, что власть попытается дать срок, и даже по этому эпизоду, хотя вообще никаких доказательств о том, что Юрий Луценко отдавал указания или был даже проинформирован, в деле нет.
Очередное заседание по этому делу ожидается в Печерском суде 7 июля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио Свобода. Новости.
Бизнесмен Александр Лебедев оформил и передал юристам личное поручительство за находящихся под арестом участниц группы «Pussy Riot». Глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призывает коллег не выходить из совета в знак протеста против законопроекта о финансировании некоммерческих организаций. Один из кандидатов на состоявшихся в воскресенье президентских выборах в Мексике, левый политик и бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор, на пресс-конференции в понедельник назвал победу Энрике Пеньеты мошеннической, а выборы сфальсифицированными. штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в понедельник было отложено рассмотрение первого в истории обязывающего международного договора о торговле оружием. Это произошло в связи с конфликтом вокруг палестинской делегации, которой был присвоен статус наблюдателя. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни этим летом совершит двухдневную поездку в Израиль, сообщил в понедельник его избирательный штаб. Наблюдатели расценивают этот шаг как попытку привлечь на свою сторону еврейских избирателей, подавляющее большинство которых поддерживало на прошлых выборах Барака Обаму. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Зеркало. Россия в отражении прессы Соединенных Штатов Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова о забытой войне 1812 года. И книжное обозрение Марины Ефимовой на тему «Откуда пришли пришельцы». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Прошло больше месяца с момента выхода на рынок акций компании Facebook, крупнейшей социальной сети в интернете. Первоначальные результаты эмиссии настолько разочаровали инвесторов, особенно мелких, что некоторые из них предъявили судебные иски к Facebook и ряду банков-партнеров за сокрытие важной информации о фирме. Ну а как сегодня поживает детище Марка Цукерберга, расскажет наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Существование Facebook как акционерной компании преодолело 40-дневный рубеж, исправлять по ней поминки никто не собирается. Исходный пессимизм изжит, слухи о ее смерти оказались сильно преувеличенными. Через 40 дней после первоначального размещения, согласно правилам биржи, банки, выводящие новую компанию на рынок, так называемые андеррайтеры, равно как и руководство самой компании, обретают право делиться с широкой публикой своими оценками ее текущих и отдаленных перспектив. Чем воспользовался синдикат андеррайтеров, включающий таких гигантов финансовой индустрии, как Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan? Они настроены в отношении Facebook очень оптимистично и предсказывают, что ее акции не только поднимутся с нынешней отметки $31 до стартовой цены размещения $38, но и пробьют 40-долларовый барьер. Список тех, чей настрой по поводу Facebook менее радужный, тоже очень внушительный. Это Citigroup, Bank of America, Barclays. Они полагают, что на сегодня стабильная, не ажиотажная цена акций Facebook находится у черты $27. В таком разбросе мнений и прогнозов нет ничего странного. Facebook – это сложное уравнение с большим числом неизвестных. Отрасль, в которой она функционирует, исключительно динамичная. Например, социальная сеть MySpace проделала за короткое время длинный путь от князя до грязи. Будущее экономики, американской и мировой, не поддается однозначным оценкам. Серьезных инвесторов интересует только потенциал компании, а не текущая цена ее акций, но лишь при условии, что цена не мечется как сумасшедшая, сказал в интервью онлайновому телеканалу Yahoo известный биржевой аналитик Скотт Кеслер. Нескончаемые же перепады котировок сильно затрудняют правильную оценку этого потенциала. Моя личная аттестация Facebook улучшилась. Компания доказала, что может зарабатывать, говорит Кеслер. В чем я менее уверен, так это в разумности того, как она расходует средства. Эта неопределенность очень существенна. И с учетом всех рисков, я бы сказал, что цена в районе $30 фундированная. По крайней мере, на обозримую перспективу. Что смущает Кестера в плане расходов Facebook? Компания должна развиваться, а это требует трат. Facebook нужны новые продукты и услуги. Она планирует расширить свое присутствие на зарубежных рынках. Она будет вынуждена инвестировать средства в то, чтобы усовершенствовать возможности размещения рекламы на портативных устройствах связи. Тревожит меня и то, продолжал Кеслер, как агрессивно Facebook поглощает и скупает другие фирмы. Больших денег также стоит Facebook покупка всевозможных патентов. Более того, тот факт, что Марк Цукерберг доказал свои блестящие способности как независимый бизнесмен, еще не значит, что он будет столь же эффективен и прозорлив на посту главы третьей по величине акционерной интернет-компании в мире. Поэтому, с учетом всего вышесказанного, я и настаиваю, что цена в районе $30 выглядит вполне фундированной. The valuation at this point looks pretty full. Иными словами, мрак и отчаяние, которые окружали Facebook в течение первых нескольких недель после первоначального размещения, были необоснованы.
We agree with the sentiment that the negativity on Facebook.
Верно, соглашается Кеслер. Правда, при этом следует помнить, что и ажиотаж перед первой миссией тоже зашкаливал за пределы разумного. В этой ситуации правила, устанавливающие для компании и ее банков поводырей 40-дневный, вслед за выпуском акций «Период бессловесности», сыграло с Facebook злую шутку. На рынке циркулировала только негативная информация, и парировать ее никто не мог. И тем не менее, на протяжении всего июня акции Facebook отыгрывались, видимо, в предвидении появления позитивной информации по истечении 40 дней вынужденного молчания. Так и произошло. Теперь информационная обстановка более сбалансированная, однако трудность инвестиционных решений от этого не уменьшается. Как не уменьшается она и вследствие странного небрежения руководства Facebook сохранностью личных данных пользователей своей социальной сети, рассказал в интервью «Радио Свобода» президент организации «Народ за ответственный интернет» Лорен Вайнстин. Вот очередной инцидент. Facebook взяла и изменила адреса пользователей в их контакт-листах. Так что вместо адреса, указанного ранее самим пользователем, в его почте появился адрес зоны @facebook.com. Компания не поставила пользователей в известность об этом новшестве непосредственно перед тем, как его ввести, и не спрашивала их согласия на него. Такая безалаберность могла сойти Цукербергу с рук, когда Facebook только зарождалась. Но на данный момент такие промахи непростительны. Сейчас менеджмент признает, что, пожалуй, эта акция с адресами могла быть более продумана, и я с ним в этом полностью согласен. Следующий важный рубеж в жизни акционерной компании Facebook – это ее первый в новом качестве квартальный отчет, который должен выйти в конце июля – начале августа. А в середине августа истекает 90-дневный срок, в течение которого после первоначального размещения своими акциями не могут торговать инсайдеры, то есть лица, располагающие закрытой информацией компании, недоступной массам рядовых инвесторов. Обе эти даты игроки на рынке ожидают с большим нетерпением.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. В рамках Московского международного кинофестиваля прошло открытое расширенное заседание секретариата Союза кинематографистов на тему о развитии национального кинематографа. В нем приняли участие министр культуры Владимир Мединский и его заместитель по кино Иван Демидов, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков и председатель Альтернативного киносоюза Андрей Прошкин, а также представители студий-производителей, дистрибьюторов и прокатчиков. Одно из прозвучавших на заседании предложений было немедленно взято на карандаш, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
На заседании обсуждали проблемы российской киноиндустрии. Одни предлагали ввести квоты, тем самым ограничив в прокате американское кино. Другие от идеи квот отказаться, но поддержать российские фильмы в прокате и на телевидении. Третьи говорили о введении единого электронного билета. Четвертые о том, чтобы освободить кинотеатр от НДС. Пятый – о расширении сети киноклубов. Сергей Толстиков настаивал на продуманной государственной политике и внятной стратегии развития отрасли. Владимир Мединский и Иван Демидов аккуратно записывали все предложения, но немедленно среагировали на выступление Никиты Михалкова.
У меня есть два конкретных предложения. Первое – я считаю, что в школах должны быть введены уроки 100 лучших фильмов мира. Если в программе было бы идеально, но хотя бы факультативно. Чтобы с каких-то 6-7 класса эти дети, чтобы им объяснили это, чтобы они это хотя бы увидели, они этого нигде и никогда не увидят. Это нужно усилие, да. И если насилие неизбежно, нужно расслабиться, получить удовольствие. И в этом смысле это государственное политическое отношение к тому, что мы хотим от кино. Это первое. И второе. Я считаю, что нужно найти деньги у государства и запустить 50 дебютов, не меньше. 50 картин с небольшим бюджетом.
Владимиру Мединскому первое предложение понравилось.
Спасибо большое за высказанное мнение. Я тут две страницы записал предложение. Хотя, скажу откровенно, хотелось бы на будущее, чтобы все-таки меньше говорили о том, как все плохо, а больше говорили о конкретных мерах, вот что должно сделать государство. Вот из вышесказанного я прошу сразу, мне кажется, эта идея ни у кого не может вызвать сопротивления. Я прошу сразу наш департамент кинематографии проработать порядок выбора 100 лучших фильмов и подготовить служебную записку на этот счет и необходимые документы для взаимодействия с Минобром. Может быть, мы такой факультативный курс действительно предложим вести уже со следующего учебного года. Факультативно. Ну и там, естественно, должна быть квота на отечественные фильмы. Да, вот в этом списке, да, понимаете, да? Ну, вы знаете, я все время привожу один и тот же пример. У меня любимый фильм моего ребенка, который в первом классе, это «Александр Невский» Эйзенштейна. Он его раз 10 смотрел. Вот я только один момент проматываю. Я думаю, что там правильные мысли закладываются в голове. Это первое. Значит, вот это очень хорошая идея, она практическая, понятная и быстро реализуемая. Значит, самое главное, чтобы была методика отбора, что это понятно, что не вы должны выбирать, и даже не Иван Иванович Демидов, так сказать, то есть и не я. Давайте фильм, продумайте, как это брать.
У большинства присутствующих сложилось впечатление, что школьная кинокопилка будет составлена из отечественной классики. Поэтому я попросила руководителя Союза кинематографистов назвать несколько картин, которые он сам внес бы в школьный список. Никита Михалков начал с «Окраины» Бориса Барнетта.
«Расимон Куросавы», «Крестный отец» Копполы, «Гражданин Кей», конечно же, «Андрей Рублев».
Легко возразить, что современные школьники не станут смотреть старые фильмы, поскольку привыкли к 3D, спецэффектам, компьютерным технологиям, и язык классических кинолент покажется им архаичным. Никита Михалков ответил на мое замечание.
Тогда в этом-то и дело. Ну, собственно, для чего идет все это? Это идет для того, чтобы они поняли азы, откуда что выросло. Разговор идет не о том, чтобы их развлекать. Разговор идет о том, чтобы очень последовательно и спокойно объяснять им продвижение кино, про то, что такое, так сказать, кино, которое так или иначе взбудоражило в свое время мир, а не та же картина «Птицы» Хичкока. Это должна быть взвешенная, ясная, не указывающая и, так сказать, заставляющая их думать по-другому, а давать понимание того, что в течение развития кино считалось, так сказать, великим. И если это так, то они смогут сравнивать с тем, что, так сказать, сегодня. Они могут не принять то, но, по крайней мере, они хотя бы будут понимать, почему Феллини стал Феллини, почему 8,5 – это гениальная картина, которая взорвала мир. Понимаешь, это такая рутинная работа, но ее надо делать. Каждый день. Должны быть специалисты, не просто показать кино, он расскажет. Это должен быть такое медленное, спокойное, правильное внедрение в сознание людей, рассказывающих им то, чего они никогда нигде не узнают.
Где взять этих людей, Никита Михалков не уточнил. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Зачем Виктору Януковичу новая конституция?» С Виталием Портниковым, ведущим программы, беседовал бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины профессор Виктор Мусияка. Программа «Время гостей» сегодня в 11:00. Ну а в нашей программе, «Время свободы», сегодня, 3 июля, в день госавтоинспектора, мы спрашиваем наших слушателей, улучшается ли, на ваш взгляд, работа ГИБДД. Сразу после небольшого интервью мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам СМС на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Государственная Дума сегодня, как ожидается, рассмотрит в третьем окончательном чтении законопроект, устанавливающий единый день голосования – второе воскресенье сентября. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит иск адвоката Андрея Красненкова, представляющего интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, к правозащитному обществу «Мемориал». В городе Ангарск Иркутской области, где ранее после взрыва начался пожар на подземном резервуаре с нефтепродуктами, произошел второй взрыв, сообщили в региональном отделении МЧС. В результате первого взрыва один человек получил тяжелые ожоги, а еще два пропали без вести. Ранее сообщалось об их гибели. Директор Института современного развития ИНСОР Игорь Юргенс покидает свой пост и в ближайшем будущем займет должность председателя Совета директоров Русской агропромышленной корпорации. Об этом пишет в сегодняшнем выпуске газеты «Известия». Один из кандидатов на состоявшихся в воскресенье президентских выборах в Мексике, левый политик и бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор, на пресс-конференции в понедельник назвал победу Энрике Пеньи Ньето мошеннической, а выборы сфальсифицированными. США осудили разрушение исторических памятников на севере Мали. В специальном заявлении представитель Госдепартамента Виктория Нуланд призвала все стороны конфликта в этой западноафриканской стране защищать ее культурное наследие. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в понедельник было отложено рассмотрение первого в истории обязывающего международного договора о торговле оружием. Это произошло в связи с конфликтом вокруг палестинской делегации, которой был присвоен статус наблюдателя. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни летом совершит двухдневную поездку в Израиль, сообщил в понедельник его избирательный штаб.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня, 3 июля, сотрудники ГИБДД России отмечают свой профессиональный праздник. И наших слушателей мы спрашиваем, улучшается ли, на ваш взгляд, работа ГИБДД. По информации лидера движения «Автомобилисты России» Виктора Похмелкина, 90% россиян не доверяют сотрудникам госавтоинспекции, а годовой объем взяток в этой сфере превышает $1 миллиард. С 1 июля в России в очередной раз увеличились штрафы, в частности, за неправильную парковку. В Москве и Санкт-Петербурге штраф за оставленный в неположенном месте автомобиль будет вдвое выше, чем в других регионах. 3000 рублей. Виктор Похмелкин полагает, что увеличение штрафов может привести к росту взяток. С экспертом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Как всегда, в нашей стране усиление наказания за отдельные виды правонарушения приведет к тому, что на 2-3 справедливо наказанных будет где-то по 10-15 злоупотреблений и привлеченных к ответственности совершенно необоснованно. Это, во-первых. Во-вторых, эффект, если он вообще будет, он кратковременен, буквально там 2-3 месяца, после чего все вернется на круги своя, потому что наказание и его суровость никогда не затрагивает коренных причин совершения правонарушений. Если говорить о тех нарушениях, за которые сейчас усилена ответственность, то это прежде всего те, что связаны с нарушением правил стоянки остановки транспортных средств. Ясно совершенно, что подавляющее большинство этих нарушений совершается из-за явной недостаточности парковочных мест, особенно в крупных городах, прежде всего в мегаполисах. А эти проблемы практически не решены до настоящего времени. И естественно, что количество нарушений не снизится, а коррупция и производство со стороны сотрудников ГИБДД, безусловно, увеличится.
Сегодня отмечается День ГИБДД. Что бы вы пожелали этой организации?
Я бы хотел пожелать этой организации всем нам кардинальной реформы этого органа, которая в результате бы нам дала современную, некоррумпированную, высокопрофессиональную дорожную полицию.
Виктор Валерьевич, а есть какие-то неофициальные данные о том, какие виды взяток существуют на российских дорогах? Сколько берут гаишники? За какие виды нарушений? Как-то вы этот вопрос изучали?
Ну, вы знаете, по некоторым исследованиям, больше $1 миллиарда в год составляют взятки, которые берут гаишники на всех дорогах. Так сказать, берут за все абсолютно, но прежде всего, конечно, за реальные или мнимые нарушения, за которые предусмотрены самые суровые наказания для автомобилиста, а именно лишение права управления транспортными средствами. То есть выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, превышение скорости более чем на 60 км в час и так далее. Пьянство за рулем – это основное. Но, в принципе, не гнушаются ничем. Огромные взятки берутся за ускорение процедуры регистрации транспортных средств, за выдачу водительских удостоверений, то есть за все те полномочия, которые сегодня осуществляют представители ГИБДД. Я не хочу всех мазать черной краской, конечно, и в этом ведомстве, безусловно, честные и добросовестные люди, но в целом система, конечно, нуждается, повторю еще раз, в радикальной коренной реформе.
Возможно ли ездить по российским дорогам, не давая взяток гаишникам?
Возможно, если, так сказать, есть твердое намерение этого не делать, либо если человек защищен чем-то другим, связями, своим должностным положением и так далее. Но, в общем, люди, которые нацелены на то, чтобы защищать свои права и не желающие давать взяток, и в общем и целом, как бы, по крайней мере, не совершающие грубых нарушений, все-таки могут этого избежать.
Виктор Валерьевич, а есть у вас какие-то предположения или, может быть, какие-то статистические данные о том, как российские автомобилисты в своей массе относятся к сотрудникам ГИБДД?
Уровень недоверия к ГИБДД очень высок. По данным нашего исследования, он больше 90%. Но, к сожалению, половина российских автомобилистов терпимо относится к взяткам и считает допустимым для себя этот способ разрешения конфликта сотрудникам ГИБДД. Почти, а где-то даже и больше половины. Это вот эта цифра, конечно, меня очень тревожит.
С лидером движения «Автомобилисты России» Виктором Похмелкиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Улучшается ли работа ГИБДД? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И давайте послушаем, как ответит на этот вопрос Георгий из Москвы. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, я хочу сказать, что все в руках нас, водителей. Если мы не хотим давать взятки, значит, мы не будем давать. Мой последний пример. Меня остановили, да, я нарушил, я согласился, я нарушил. Я категорически отказался на месте решать эту проблему. Вот, мне выписали штраф, я сходил, съездил два раза в суд. Я заплатил там, я не помню, какую-то сумму я заплатил, вот. Но я все сделал честно, вот. Но после того, как я два раза был в суде, судья не приходил и так далее, вот. То есть я, знаете, по-русски так натрепал себе все нервы и ноги, вот. Поэтому в следующий раз, вот когда мне предстоит такое, нарушить или не нарушить, я не буду нарушать. И все в наших руках. Мы сами жалуемся на гаишников, а сами делаем то, чего делать нельзя. Давать взятки.
Георгий, вот а вы прямо из машины сейчас звоните?
Да.
Спасибо за этот звонок. Георгий из Москвы был с нами на связи. Сейчас послушаем Геннадия Сергеевича из Смоленской области. Геннадий Сергеевич, на ваш взгляд, улучшается работа ГИБДД России?
Да вообще нет никакой работы. Здравствуйте, Михаил. Потому что в Москве 4,5 миллиона автомобилей. Москва не приспособлена к такому количеству. Ну, нет нормальных дорог и нет развязок. Поэтому Москва в первую очередь экологически уже задыхается от этого выброса. Ну, а в этой системе рысачит коррумпированная организация, вот от бывшей ГАИ. Надо что-то делать, надо сократить количество автомобилей до 1 миллиона. Тогда еще более-менее будут видны эти гаишники, видна их работа. А сейчас, ну, произвол, беспредел, штрафы. Спасибо вам, до свидания.
Это был звонок из Смоленской области. Сейчас послушаем Дмитрия из Богородска. Дмитрий, ваше мнение, улучшается работа ГИБДД?
Доброе утро. Я взяток никогда не давал на постах ГАИ, потому что и соблюдаю, если даже что-то нарушал, то мне это как-то в голову даже, честно говоря, не приходило, не приходит давать взятку. Но самое главное, она, в принципе, не может улучшиться, потому что количество автомобилей в Москве и везде, оно превышает пропускаемость дорог. И, соответственно, конечно, с взятками, ну, нужно бороться. Вот сегодня они проводят митинг в 16:00 на площади Революции против этой коррупции везде. Но самое главное, что такое количество автомобилей, огромнейшее количество автомобилей, если представить всего мест в Москве парковочных 1 миллион, автомобилей уже под 5 миллионов. И я уж не говорю об экологии, нечем дышать. Конечно, они даже, может быть, среди них есть люди, которые хотят и работать в ГИБДД, но в принципе, или ГАИ, как раньше называли, без всяких взяток, но в общем-то невозможно, потому что при таком количестве в любом случае люди будут нарушать. Чтобы не нарушать, это вообще надо или медленно ехать. А с другой стороны, сейчас очень многие покупают права просто за деньги в том же ГИБДД, еще через полицию. И, собственно, реформа была, вот то, что сказал Пахмелкин, цель реформы была просто переименовать вот это ГАИ, милицию, в полицию, чтобы приучить народ к слову полиция. То есть в дальнейшем, когда будут проводиться карательные меры, чтобы не милиция проводила, это полиция.
Да, Дмитрий, спасибо за звонок. Дадим высказаться на всем нашим слушателям. Из Московской области Алексей с нами на связи. Алексей, что думаете вы о работе ГИБДД?
Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Вы понимаете, мы иногда сами ведем себя так, что даем повод к даче взяток работе ГИБДД. Когда меня остановили и сказали, что вот вы нарушили, я говорю, вы объясните, пожалуйста, почему я нарушил. Он мне достает правила и начинает их мне показывать. Я за рулем 36 лет. Правила знаю наизусть. Даже и новые. Когда я пересек на повороте сплошную линию, потому что впереди меня стоял автомобиль, у меня была стрелка налево. Я работнику ГАИ говорю, пожалуйста, вы должны были пойти и наладить движение на левую, по левой полосе. Разметки нет. Кто виноват? Почему вы меня хотите наказать за пересечение сплошной линии? Вот вы неправильно повернули. Я говорю, извините, виноваты вы и дорожные службы. Если вы меня сейчас оформляете, я иду в суд и доказываю правоту. Вот два свидетеля. Мы сидели с гаишником, припирались в машине минут 15. После этого подошел капитан и говорит, А со мной разговаривал лейтенант, молоденький. Перестань отцу крутить мозги, отпусти его. Он прав. Вот как это?
И вас отпустили в итоге? Не стали выписывать штраф?
Не стали выписывать штраф, отпустили. Это получается как? В виде нарушения старший знает, что старший по званию знает, видит. Все это происходило на его глазах, что он не прав. Подождав минуту, соглашусь я отдать взятку на месте или нет?
Спасибо и за этот звонок. Сейчас послушаем еще одного нашего слушателя. Владимир Анатольевич с нами на связи. Это Москва. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот я люблю ездить на машинах и стараюсь не нарушать. Вот. И у меня сложилось впечатление, что ГАИ за последние годы значительно улучшила работу. И вот в плане штрафов более, как говорится, по делам. Вот. И просто вот таких вот подстав или вот таких вот целью ободрать значительно стало меньше, и это очень приятно. Вот. Поэтому у меня лично к работникам ГИБДД сложилось, ну, такое более уважительное отношение. И я просто даже удивляюсь, как они в таких нечеловеческих условиях еще ухитряются как-то держать порядок на дорогах. Ведь вы посмотрите, сколько приезжих из других республик, таджики, узбеки, киргизы, азербайджанцы, они же все за рулем, все водят машины. У них же свои системы сдачи экзаменов, они же, в общем-то, это очень порох по существу. И вот как-то ГАИ ухитряется работать с этим контингентом сложнейшим, понимаете? И я вам хочу сказать, что то, что вот мы все-таки движение, хоть и сложно, но осуществляется, это надо поклониться, как говорится, в ноги ГИБДД. Это действительно подвиг они совершают.
Владимир Анатольевич, а штрафы, повышение штрафов, вот как вы считаете, насколько это эффективная мера и нужная?
У меня вот когда был штраф, мне назначили один раз, там была ситуация безысходная. Я сказал, что я штраф, конечно, заплачу, но вы не правы, потому что у меня не было возможности иного пересечь там трассу. Так, ну, это технический вопрос. Он сказал, я, говорит, ничего не знаю, я знаю только одно, что в этом месте делать этого нельзя, и все. Понимаете? Вот. Я этот штраф носил в кармане, но у меня залез карманник, бумажник украл с деньгами, и там была квитанция. И так я этот штраф не платил, потому что не было документов. И так он забылся, и прошло время, и все, ушел, как говорится, в небытие. Срок давности даже истек и вытек. Вот. Поэтому я знаю насчет штрафов. Если едешь нормально, никто тебя не дергает. А если ты начинаешь скакать по дороге, как, извините за выражение, как вошь на гребешке, как некоторые водители, ничего не уважают, не чтут, как говорится, кодекса. Конечно, это вот публика, она беспокоится. И вот такого, чтобы работник ГИБДД специально там что-то, штрафы, я бы этого не сказал. Подстав таких вот нету.
Ну, как говорят наши слушатели, во всяком случае стало меньше. Итак, 3 июля, день госавтоинспектора. Вот такие ответы мы получили в ответ на вопрос, улучшается ли, на ваш взгляд, работа ГИБДД России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит иск Андрея Красненкова, представляющего интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, к правозащитному обществу «Мемориал». Адвокат Кадырова обвиняет правозащитников в клевете. Директор Института современного развития Игорь Юргенс покидает свой пост и в ближайшем будущем займет должность председателя Совета директоров Русской агропромышленной корпорации. Бизнесмен Александр Лебедев оформил и передал юристам личное поручительство за находящихся под арестом участниц группы «Пусси Райт». Глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призывает коллег не выходить из совета в знак протеста против законопроекта о финансировании некоммерческих организаций. Один из кандидатов на состоявшихся в воскресенье президентских выборах в Мексике, левый политик и бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор, на пресс-конференции в понедельник назвал победу Энрике Пеньи Ньеты мошеннической, а выборы сфальсифицированными. Кандидат президента США от республиканской партии Митт Ромни летом совершит двухдневную поездку в Израиль. Об этом сообщили в его избирательном штабе. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, не с какой темы начнем сейчас?
Начнем опять с экономической темы. Вот в прошлый раз говорила про газету «Ведомости», где в публикации экономисты прогнозируют для России замедление экономики во втором полугодии и на 2013 год, а также ускорение инфляции, ослабление рубля. Но вообще надо сказать, что еще большее внимание сегодняшних газет приковано к тому, что в России наблюдается рост просроченной задолженности по кредитам. Этой проблеме, например, посвятили сегодня первые полосы и «Коммерсанты», и «Независимые». «Независимые» пишут, что вчера чиновники Центробанка заявили, что они обеспокоены активностью кредитных организаций, выходящих за рамки разумного. Банки действительно быстро наращивают кредиты физическим лицам, при этом просроченная задолженность по займам как минимум не снижается. А надо напомнить, что именно сильно возросшая задолженность американских заемщиков начался кризис в США в 2008 году, который потом перерос в мировой финансово-экономический кризис. Статья в «Независимой» называется «Кредитный рынок страны надувает пузыри. Текущие выплаты заемщиков доходят до 80% их доходов». И еще в «Ведомостях» небольшая публикация. В Москве побит антирекорд ввода жилья. Жилья в Москве строится все меньше. В прошлом году был рекордно низкий ввод жилья, а в первом полугодии этого он упал еще более чем на четверть. О пенсионной системе российская газета пишет, что окончательный вид пенсионной реформы должна обрести к 1 октября. Такой срок установлен в правительстве. Недавно в СМИ просочилась рабочая переписка Министерства труда и Министерства социального развития с правительством, в которой обсуждались варианты пенсионной реформы, где, например, говорилось, что пенсию будут назначать лишь тем, кто наработал стаж 45 лет. В Министерстве труда российской газете пояснили, что пока неизвестно, какой будет пенсионная формула со стажем работы или без него. Неясны и другие нюансы, которые могут влиять на размер будущей пенсии. Единственное, что можно пока сказать более-менее однозначно, пишет российская, это то, что планируется поднять страховые платежи для предприятий с вредными условиями труда, и то, что о повышении пенсионного возраста речи пока не идет. Газета «Известия», коротко скажу, пишет на первой полосе: сын Рогозина возглавил пороховой комбинат. Сын оборонного вице-премьера Дмитрия Рогозина, 28-летний Алексей Рогозин, в понедельник стал исполнительным директором федерального предприятия «Алексинский химический комбинат», расположенного в Тульской области. До недавнего времени комбинат занимался производством пороховых смесей, а также в качестве побочного производства этилового спирта, мебели, халатов, одеял, рукавов для заправки самолетов в воздухе и лакокрасочных изделий. Сейчас, как рассказывает Рогозин-младший «Известиям», предприятие сосредоточится на производстве пороха и резинотехнических изделий. И еще одна публикация из газеты «Известия» на второй полосе. Здесь рассказывается о том, что калининградский губернатор Николай Цуканов строит дорогу к своему дому за бюджетный счет в нарушении закона. Такой вывод сделала прокуратура области. Теперь материалы дела направлены в местное управление МВД для проведения проверки. Об этом «Известиям» рассказал лидер партии «Альянс зеленых» Олег Митваль. По его словам, Цуканов отдал распоряжение построить дорогу от города Гусев до своего дома в районе села Маяковское еще в прошлом году. Подробности в сегодняшнем выпуске газеты «Известия». Это вторая полоса. Здесь же, кстати, в газете «Известия» на третьей полосе ЛДПР подготовил запрос в Конституционный суд относительно вступивших в силу с 1 июля, новых штрафов для водителя. Депутаты просят проверить на соответствие Конституции закона, который помимо повышения размера штрафа в целом еще и ввел отдельные ставки для Москвы и Санкт-Петербурга. Депутаты от ЛДПР, видимо, считают, что несправедливо, что те, кто водители, которые будут нарушать правила дорожного движения в Москве и Питере, заплатят в несколько раз больше суммы штрафов. Да, в два раза больше суммы штрафов, чем остальные жители. Причем независимо от того, это житель Москвы, да, или это житель, например, Кирова, который нарушил здесь правила дорожного движения. А Коммерсант пишет, что водителям скинут штрафы за скорость. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект, которым вводится 50-процентная скидка на оплату дорожных штрафов для добросовестных плательщиков. Скидка действует в случае, если нарушитель оплатил штрафную квитанцию в течение 10 дней после ее получения. Таким образом, пишет Коммерсант, у водителей появится шанс сэкономить до 2500 рублей. Газета «Московский комсомолец» пишет сегодня также, кстати, как и некоторые другие, о том, что депутаты Госдумы не хотят переезжать в парламентский центр, который планируется построить на территории Большой Москвы. Безоговорочно за переезд выступили лишь московские архитекторы и лидер ЛДПР на прошедших накануне слушаниях в Госдуме. А «Коммерсант» пишет, что вчера московские власти объявили шорт-лист площадок, на одной из которых уже осенью может открыться аналог лондонского гайд-парка. Статья называется «Недовольство». Укажут место. Московские власти обнародовали список вот этих вот площадок. В них входят Лужники, парк Горького, Сокольники и Болотная площадь. На следующей неделе, заявил представитель мэрии, из этого списка будет отобрана площадка для размещения гайд-парка. Отметим, что из перечня исчезла Зарядье, в начале июня лидировавшая в интернет-голосовании на сайте столичного департамента культуры наряду с Болотной площадью. Напомню, это «Коммерсант».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова подготовила обзор центральных российских газет. Ну, а нашу программу завершает рубрика «Общественное мнение». Россия и Запад. Эта тема в том или ином виде постоянно присутствует среди регулярных исследований, проводимых ведущими российскими социологическими службами. Сегодня в нашей рубрике вы услышите по этому поводу комментарий Льва Гудкова, директора аналитического центра Юрия Левады. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Когда социологи просят россиян оценить свое отношение к США, Евросоюзу или какой-то отдельной европейской стране, то большинство опрошенных не выражают отрицательных эмоций. Тем не менее, ни для кого не секрет, что антизападные настроения в российском обществе существуют. Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что отношение граждан к Западу носит крайне противоречивый характер.
Запад – это такой миф или представление о чем-то сверхважном для россиян. Это совокупность представлений о том, чего хотели бы россияне иметь у самих себя. Это развитость, это цивилизация, это свободы, технологии. То, что когда-то Карамзин говорил о Европе как хранилище всех богатств и сокровищ человечества. Вот это примерно один комплекс представлений о Западе. Задающий, кстати говоря, и ориентиры, и всего социального развития, с одной стороны. А с другой стороны, именно это идеальное представление, которому Россия не соответствует, задает, опять-таки, обратным светом идею отсталости России. Поэтому сама система вот таких представлений о Западе, она довольно сложная для русской идентичности и создает внутреннее очень сильное напряжение. Запад и привлекает, и становится источником угрозы, как бы нечто более сильное, более развитое и травматическое, поскольку при этом всегда сохраняется ощущение своей отсталости, азиатчины, недоразвитости и прочее. С одной стороны, россияне хотели бы больше взаимодействовать с западными странами, учиться у них, получать технологии какие-то, ездить туда, покупать западные товары, а с другой стороны, они боятся, что Запад подчинит русскую культуру своему влиянию и вместе с этим утратится что-то очень важное.
В какой мере сейчас можно говорить об антизападных настроениях в умах россиян?
Довольно распространенные. Эти представления, особенно они поддерживаются и задаются и властью, и другими консервативными институтами. Ну, скажем, сейчас, вот в последнее время, очень сильно антизападную политику ведет Русская Православная Церковь. Я бы сказал, что примерно 40-45% россиян испытывают довольно сильные антизападные чувства. Это прежде всего, конечно, население провинции глубокой, бедной, депрессивной. И можно сказать, вот если очень коротко, то отношение к Западу – это завистливое сознание. Весь комплекс вот Зелен-Виноград, он здесь проявляется в самом таком ярком виде.
А как влияет государственная политика на мнение россиян по поводу Запада?
В основном государственная политика, если говорить о влиянии, она проявляется в усилении той или иной пропаганды. Это может быть как дружеская или позитивная пропаганда, когда надо подчеркнуть близость отношений с какой-то страной, или, напротив, враждебная, агрессивная, вот антиамериканская пропаганда, усиливающая моменты угрозы, угрозы существования страны, ее безопасности и прочее. Это вот такие мифы, они очень живые в массовом сознании, сохраняющиеся из прошлого, и пропаганда легко на них играет. Тем самым обеспечивая консолидацию страны, сплочение людей по отношению к внешней угрозе, и тем самым происходит обеспечение поддержки власти. Народ объединяется вокруг власти ввиду некой внешней угрозы. Это очень эффективный механизм, которым власти периодически прибегают и используют в каких-то трудных ситуациях. Будь то объяснение кризиса в 2008 году. Кризис наши власти объясняли как влияние западного кризиса, занесенное сюда, а Россия была островком стабильности и так далее, и так далее. И только через несколько месяцев выяснилось, что кризис захватил гораздо сильнее Россию, чем другие страны. И кризис отражает слабость российской экономики. Будь то кризис, будь то, ну, хотя бы вот пропаганда СПИДа, как болезнь, занесенная американской разведкой, был такой мотив, и мы фиксировали следы этих представлений.
Еще одним проявлением такого рода мифов директор Левада-центра Лев Гудков называет представление о том, что российские политические протесты последнего времени инспирированы и проплачены Государственным департаментом США.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Тема: изменит ли отношения между Москвой и Тбилиси новая конфигурация власти в Грузии? Об этом спорят гости ведущего программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экипаж Союза Тайма-03 успешно.
Мы ожидаем от России, что она окажет влияние
Италии
на дома.
Введен запрет на любые операции с наличностью.
Собор,
на сумму
свыше оперативников изымают все, что могут изымать.
Думаю, каждый подтвердит, что никаких проявлений расизма на Украине и в Польше во время чемпионата не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.